Представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Жестоко избитый журналист Олег Кашин по-прежнему в реанимации. Коллеги уверены, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. В Подмосковье совершено нападение на журналиста, который писал о вырубке леса в Жуковском. Итоги парламентских выборов в Азербайджане. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, жестоко избитый в ночь на субботу журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему находится в реанимации. Коллеги Олега Кашина, уверенные, что нападение связано с его профессиональной деятельностью, продолжают одиночные пикеты у здания ГУВД с требованием найти и наказать преступников, рассказывает моя московская коллега Любовь Чижова.
Состояние жестоко избитого в ночь на субботу журналиста Олега Кашина остается тяжелым. Российский президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и МВД взять дело о покушении на корреспондента газеты «Коммерсант» на особый контроль. В ГУВД заявили, что над раскрытием преступления работают лучшие сотрудники столичной милиции. Уголовное дело возбуждено по 105 статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство». По подозрению в нападении разыскиваются двое мужчин. Избиение журналиста зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее коллеги Олега Кашина выдвигали три версии нападения на журналиста. Он много писал о Химкинском лесе, критиковал прокремлевское движение «Наши» и нелицеприятно высказывался о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке. О состоянии Олега Кашина и о том, что могло послужить причиной его жестокого избиения, говорит главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин.
Состояние стабильно тяжелое после вчерашней операции, но я вчера вечером разговаривал с врачами. Мне сказали, что, в принципе, как они предполагают, возможно, самый тяжелый момент прошел. Там вчера у меня был консилиум с утра, они принимали решение, что делать. По итогам консилиума сделали повторную операцию, там пластику лица сделали, хирургию челюсти, черепа. Не знаю, нужно надеяться, конечно, на лучшее, что же говорить. Первые эти дни, конечно, было еще все гораздо хуже. Сейчас, надеемся, на лучшее.
Как ведется официальное расследование покушения на Олега Кашина?
Нормально оно ведется. Создана большая оперативная бригада. Занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Не то, что вывесил Life News, там другие совершенно есть. Ну, нормально. И нас сотрудников начинают потихонечку привлекать к допросам.
«Коммерсанты» будет вести собственное расследование?
Совершенно бессмысленное дело вести собственное расследование. Потому что, во-первых, можно помешать установлению истины. Во-вторых, все-таки у нас полномочий не совсем хватает. В-третьих, пока что я еще раз говорю, я благодарен тем, как проходит расследование органов правоохранительных. Я предполагаю, что нам нужно просто оказывать максимальное содействие.
Михаил, в интернете много пишут о версиях покушения.
Версия покушения там, собственно, три, как мне кажется. Мы сегодня написали об этом. Первая версия – это конфликт Олега с Торчаком, который перетек в публичную плоскость. Вторая версия – это вот его материалы, которые касались Химкинского леса. И третья версия – это его исследование в области химической организации.
А в связи с покушением на Олега Кашина какие-то специальные меры безопасности для других сотрудников «Коммерсанта» будут предприниматься?
Ну, пока что мы предупредили всех возможностей, которые есть у «Коммерсанта». Напомню телефоны нашей группы оперативной, напомню телефон нашего начальника охраны. Вот. Ну, а какие дополнительные возможности? Мы же не можем каждому сотруднику, в том числе и ко мне, поставить охрану. Ну, это же нереально. Мы платим довольно большие налоги. Вот. Я считаю, что за эти налоги, которые мы платим, все здесь, вот, в издательском доме, власть обязана нас защищать. Собственно, это ее функция. И социальная, и властная, и вертикальная, и какая угодно. Пускай отдельно Олега продемонстрирует, как он как власть это делает. Потому что вызов, собственно, брошен нам, и через нас вызов брошен власть.
В понедельник в Москве у здания ГУВД на Петровке продолжились одиночные пикеты с требованием найти и наказать напавших на Олега Кашина. Я поговорила с одной из участниц акции, Верой Челищевой из «Новой газеты».
Я пришла сюда, во-первых, поддержать прежде всего Олега Кашина и поддержать своих коллег, которые с ним дружат. Я, честно говоря, не знала его, поддержать их и выразить какое-то свое мнение о произошедшем. Предыдущие случаи, как с убийством, так и с нападением на журналистов, мы все знаем, что они, к сожалению, не были расследованы. А мое мнение, вот то, что случилось, это какая-то акция устрашения, потому что я не знаю, что лучше, или когда убивают журналистов, или когда на них вот так вот зверски нападают, отбивают пальцы, бьют по голове, по ногам, вот... Это какая-то акция устрашения, на мой взгляд.
Союз журналистов России выступил с заявлением, осуждающим нападение на Олега Кашина. В Союзе предлагают всем печатным российским СМИ присоединиться к акции по поддержке Олега. 5 числа каждого месяца, в день нападения на корреспондента издания «Коммерсант», размещать на первых страницах белый квадрат с надписью «Здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления». Возможно, это подстегнет российские власти к более эффективному расследованию преступления. преступления против журналистов, которых в России становится все больше, говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Я считаю, что все становится обычной практикой, избиение, убийство, и за этим нет никакого расследования, не называют тех, кто это сделал, кто это наказал. Единственное, что какой свет в окошке появился, то, что это взволновало так и само журналистское сообщество, и народ взволнован самой ситуацией, потому что речь в данном случае идет о промо-социальном статусе профессии в нашей стране, когда журналистов стали звать журналюгой, когда избиение или убийство – это, так сказать, обычное событие. Поэтому люди хотят все знать, все видеть, все слышать, общество, я имею в виду, в целом. И оно требует от власти, от правоохранительных органов соответствующего отношения к подобным ситуациям. Как давно идет ситуация вокруг журналиста Бекетова из Химок, которого зверски избили. Он уже третий год прикован к больничной койке. В то же время мэр Химок добился возбуждения против Бекетова уголовного дела за то, что якобы Бекетов сказал, что мэр Химок несет ответственность за то, что на него напали. А кто напал до сих пор? Расследование не прошло. Мы не знаем этих людей.
У вас есть совершенно конкретное предложение к коллегам, которые работают в печатных изданиях?
Я думаю, это акция, которую предлагаем мы, что 5 числа каждого месяца, в день, когда произошло нападение на Олега Кашина, на первой полосе размещать своеобразное такое сообщение, что вот тут белый квадрат, и здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления. Я думаю, что если назвать количество убитых, количество избитых журналистов за эти годы, то у следственных органов здесь большие возможности давать такую информацию, начиная там от всех известнейших наших коллег, Листьева, Холодова, Политковской там, и так далее, и кончая журналистами в регионах, которые тоже пострадали за эти годы очень сильно. И белое пятно на каждой странице, оно будет как бы напоминать обществу о том, что мы не все видим, не все слышим, и мы никак не можем добиться истины, информации. Я думаю, это может быть напоминание о том, что люди ждут от власти, от правоохранительных органов.
Это был председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов. О своей непричастности к нападению на Олега Кашина заявили российские националисты. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» глава движения против нелегальной миграции Александр Белов. В администрации Химок также отвергли обвинения в причастности к нападению на журналиста, который много писал о проблемах химкинского леса, критикуя официальные планы по строительству дороги Москва-Санкт-Петербург. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и личная позиция, которую он высказал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. В подмосковном городе Жуковске минувшей ночью жестоко избит журналист газеты «Жуковский Вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга. Коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автомобильной трассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября у здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападений журналисту Олегу Кашину и активисту из Химок Константину Фетисову. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущая Анна Качкаева. Тема обсуждения «Почему модернизация зависит от культуры и мировоззренческих активов». Гость нашей московской студии – социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Итак, «Время гостей» на волнах свободы. Сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня главная тема обзора – это выборы, прошедшие в Бирме. Эту страну еще называют Мьянма. Америка, Великобритания, Франция уже заявили, что эти выборы не соответствуют демократическим нормам и, по словам президента США Барака Обамы, являются какими угодно, только не свободными и справедливыми. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, что пишет западная пресса о прошедших в Бирме выборах?
Здравствуйте, Андрей. Начну с американской газеты New York Times. Целью выборов было укрепить власть военной хунты, но прикрыть эту власть демократическим фасадом. Еще хунта намеревалась чуть-чуть приоткрыть дверь переменам, чтобы стимулировать политические процессы. Новая конституция гарантирует военным, пришедшим к власти в 1962 году, доминирующую роль в управлении страной, но при этом правительство теперь будет формально гражданским. В 90-м году в стране состоялись свободные выборы, и победу на них одержали демократы, но тогда генералы аннулировали результаты. С тех пор Бирма – изгой среди соседей. Новый фасад облегчит отношения Бирмы с соседями, но западные государства по-прежнему будут бойкотировать Бирму, пишет New York Times.
Игорь, а вообще приводятся ли какие-то детали вот о том, как конкретно проходила процедура выборов в Бирме?
Да, конечно. Британская газета Guardian рассказывает о независимом кандидате Поуне Вини, который находится под наблюдением полиции круглые сутки. Он баллотировался в пригороде Рангуна, столице Бирмы. При том, что он является членом, простите, что он не является членом какой-либо из 37 партий, участвовавших в выборах, доктор Поун Вин далеко не одинок. Но у хунты колоссальный административный ресурс. На ее стороне армия, госбезопасность, полиция, суды, коррумпированные учреждения, контролируемые средства массовой информации. К тому же хунта всякий раз меняет правила игры. Тем не менее, доктор Поун Вин и его жена проводят часы на улицах, в людных местах, встречаются с людьми в частных квартирах. В течение полувека военные власти жестоко преследовали диссидентское движение, убивали оппонентов, держали в тюрьмах тысячи людей. На нынешних выборах в тех округах, где военные чувствовали себя неуверенно, выборы были просто отменены. Из-за этого миллионы граждан лишились возможности голосовать. И все-таки люди пришли на участки. Их волнует сама возможность опустить бюллетень в урну. Для многих это первые выборы в жизни. Бирманская диссидентка, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан призвала к бойкоту. За границей ее хорошо знают, но едва ли кто, кроме правозащитников, знает о судьбе 2100 политзаключенных в Бирме. Иностранных журналистов и наблюдателей на выборы не допустили. Но все равно хунта настороже. В Рангуне дислоцированы дополнительные подразделения военных и милиции на случай беспорядка вроде шафранной революции, подавленной в 2007 году. Это из публикации в газете «Гардиан».
Игорь, а вообще пишут о пассивности или активности избирателей?
Британская газета «Индепендент» отмечает низкую активность. Многие граждане предпочли остаться дома, поскольку не считают выборы честными. В Рангуне, пишет «Индепендент», проголосовали 30% избирателей. Оптимисты же надеются, что если в парламенте окажутся 2-3 оппозиционера, они смогут навязывать свою повестку дня. Некоторые эксперты опасаются, что Индия и Китай воспользуются демократическим фасадом, чтобы начать экономическую экспансию в Бирме.
Игорь, у нас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Какие-то интересные публикации на российские темы?
В «Нью-Йорк Таймс» опубликована пространная статья о том, может ли победа республиканцев на недавних выборах в Конгресс США отрицательно сказаться на американо-российских отношениях. Я приведу несколько цитат. Еще недавно президент Обама рассчитывал, что Конгресс утвердит американо-российский договор о сокращении ядерных арсеналов и возобновлении взаимных инспекций и отменит торговые ограничения, введенные в разгар холодной войны, что могло бы существенно ускорить принятие России в ВТО. Но теперь при новом раскладе сил в Конгрессе планы президента не обязательно осуществляться. А это может сыграть на руку антиамериканским ястребам в Кремле и лично премьер-министру Владимиру Путину. Президент же Медведев останется в проигрыше, поскольку именно он поощрял развитие американо-российских отношений. А тогда Россия вновь повернется лицом к Ирану. Возобновление продажи российских вооружений Ирану может, в свою очередь, спровоцировать Израиль нанести удар по Ирану. Ну, вот такой прогноз опубликован сегодня в американской газете New York Times.
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций международной печати. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня на четвертый день после нападения, наконец, возбуждено уголовное дело по факту избиения руководителя химкинской организации «Правое дело» Константина Фетисова. Он остается в московской больнице и нуждается в донорах крови. А минувшей ночью был избит журналист из газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, рассказывает Вера Володина.
Корреспондент газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук был сбит во дворе редакции. Его коллега Сергей Громатин связывает нападение с публикациями против строительства дороги через Цаговский лес.
Позволю себе напомнить, в четверг буквально он освещал тему, когда дети, которые проводили конкурс рисунков, да, «Защитим Цаговский лес, защитим Жуковский лес», эти дети шли в Цаговский лес, сфотографировались своими рисунками на фоне администрации, и тут же сразу приехал наряд милиции, и они были доставлены в отделение. Так вот, именно Анатолий Адамчук выводил эту тему на федеральный уровень. Это номер раз. И номер два, что у нас следующее воскресенье, в ближайшее воскресенье, 14 ноября, будет большой митинг защитников Цаговского леса в городе. Поэтому, естественно, в городе обстановка напряженная, ситуация, в принципе, раскалена, то есть, соответственно, тут все очень в таком вот состоянии, так сказать, нестабильном, подвешенном и агрессивном. В принципе, как бы неудивительно, да, хотя и печально, но неудивительно.
В процессе избиения нападавшие уточняли: «Жуковские вести» весь день коллеги Адамчука ждали ответа от милиции, будет ли возбуждено уголовное дело. Сегодня стало известно, что расследование о нападении на Химки активиста Константина Фетисова занимается Следственное управление УГВД Московской области. Уголовное дело по статье 111 было возбуждено сегодня. Жена Константина, Марина Мягкова, сообщила, что уже давала показания областным следователям, которые сменили бригаду из химок.
Я вообще сообщала, как он шел на выборы на главу, какое было тяжелое время, что он не ночевал дома и что он скрывался, потому что была реальная угроза, и он, так сказать, отводил, наверное, от нас. Поэтому, да, как ночевал там у родителей, у сестры на даче, еще в отношениях со Стрельченко, с его замами. Поэтому, ну, вы знаете, вроде записывают, что я говорю.
Марина Мягкова рассказала, что Константину ежедневно требуется кровь, у него редкая группа крови. Первая – резус отрицательный.
Нужна ежедневно, потому что она очень редкая. И вот сейчас ее в наличии, например, нет в больнице. Поэтому они просят специально под него. Она действительно редкая, таких людей мало.
Кровь для Константина Фетисова будут принимать в медучреждении на улице Поликарпова, метро «Беговая». А в редакции «Жуковских вестей» тем временем готовится к акции, которая пройдет в годовщину нападения на Михаила Бекетова. А пока журналисты задумались о мерах защиты, в частности, об установке видеокамеры наблюдения перед редакцией газеты. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московское время 16:24. Правозащитники заявляют о вспышке туберкулеза в екатеринбургском СИЗО. Члены общественной наблюдательной комиссии бьют тревогу. Больные, подследственные, по их данным, содержатся в ужасающих условиях и представляют опасность для здоровых арестантов. Между тем, в ГУФСИН опровергают эту информацию. Туберкулезники в СИЗО есть, говорят представители ГУФСИН, но они изолированы и опасности не представляют. В ситуации разбиралась наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В главном СИЗО Екатеринбурга распространение туберкулеза принимает практически эпидемические масштабы. С таким заявлением выступил правозащитник, один из членов общественной наблюдательной комиссии Владимир Шаклеин. По его словам, ситуация более чем серьезна. Больные, иногда с открытой формой туберкулеза, содержатся в общих камерах. Об этом ему стало известно еще год назад, и все это время правозащитник добивается расследования. Однако пока никаких серьезных мер не принимается, рассказал в интервью нашей радиостанции сам Владимир Шаклеин.
Условия в СИЗО полностью способствуют не лечению, а именно заболеванию. Даже те люди, которые здоровые попадают, они заболевают. Таких фактов мы знаем единичных много, но вся беда в том, что никто не ведет нормального расследования. 30 декабря 2009 года по неформальным источникам узнал, что находится в камере СИЗО транзитник из Владимира с открытой формой туберкулеза с температурой 40 с лишним градусов. Значит, в камере там порядка 16 квадратных метров. Находится 15 человек. Влажность 100%. Вентиляции нет. Условия того, чтобы предостерегали людей больных, а здоровых, они далеко не всегда выполняются.
Между тем, в ГУФСИН по Свердловской области ситуацию с заболеваемостью называют стабильной. Туберкулезников и в СИЗО, и во всей региональной системе исполнения наказаний немало. Однако это объясняется тем, что основной контингент ведомства – группа риска. Они приходят с воли уже больными, рассказала нам пресс-секретарь областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Елена Тищенко. Она заявила, что случаев заражения в СИЗО практически нет, поскольку выявленных тут же изолируют и лечат. А вот проблемы с условиями содержания действительно есть, признала Тищенко.
Изолятор построен около 200 лет назад. Естественно, помещения достаточно старые, но самая главная проблема – это перелимит, то есть людей в следственном изоляторе больше, нежели рассчитаны это камеры. По поводу того, что идут комментарии о якобы серьезных проблемах с туберкулезом в следственном изоляторе, могу официально опровергнуть эту информацию. Ситуация стабильна. При поступлении в следственном изоляторе все 100% лиц арестованных проходят полную диспансеризацию. И вот на стадии этой диспансеризации оказывается, что у большого количества есть и туберкулез, есть ВИЧ-инфекция, о которых они не знали или просто, так как это в основном люди из неблагополучной среды, никогда не занимались своим лечением.
Тищенко отметила, что туберкулез – это проблема не ГУФСИН, а общества в целом. В Свердловской области высокий уровень заболеваемости туберкулезом, отмечают в ведомстве. Между тем, главный фтизиатр Свердловской области Сергей Скорняков не считает, что заболеваемость туберкулезом в регионе высока. Она, наоборот, снижается. Высокий уровень выявления заболевания – это как раз отличительная особенность системы исполнения наказаний. И это вполне объяснимо, говорит фтизиатр.
СИЗО ведь это место временного пребывания людей. И, как правило, заболевание там не развивается. Заболевание там выявляется. Приходят люди с воли, что называется, как раз те группы социального риска. И поэтому выявляемость туберкулеза там, конечно, в разы выше. То, что там выявляется много туберкулеза, это, в принципе, хорошо. Это говорит о том, что система работает. Было бы хуже, если бы они не выявлялись. Тех, которых, так сказать, на воле, мы никогда найти не можем.
Правозащитник и член общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Рожин отмечает, что проблема не только в диагностировании. Выявленных заболевших, причем не только туберкулезников, нужно еще и лечить. А профессионализм медицинских отделений в ГУФСИН оставляет желать лучшего, говорит Рожин.
Ситуация не только с туберкулезниками, с другими тяжелыми заболеваниями, она достаточно такая неоднозначная. Безусловно, диагностирование заболевания, возможно, идет, но как-то таковое лечение практически в отношении тяжелых форм заболеваний СИЗО не проводит. У них отсутствует по ряду направлений врачей определенных специализаций. Надо выводить систему врачей и системы ГУФСИН. То есть они не должны быть сотрудниками ГУФСИН.
На 1 ноября в свердловских исправительных учреждениях по официальным данным зафиксировано около 2500 больных туберкулезом. В СИЗО номер 1 в Екатеринбурге 153 больных при общей численности население изолятора 5500 человек. Правозащитники отмечают, что с приходом зимы и весны заболевших станет гораздо больше. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Коротко о наших дальнейших передачах. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом, в 22 часа передача «Время политики». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и его личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Пикетчики требуют провести объективное расследование нападения. В подмосковном городе Жуковске минувшей ночью избит журналист газеты «Жуков Вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга. Коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автомобильной трассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападений журналисту Олегу Кашину и активисту из Хима Константину Фетисову. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек. 30. Ранены среди убитых иранские паломники. Президент США Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что США не намерены навязывать им какие-либо решения. Австралийская авиакомпания «Кантас» обнаружила в двигателях нескольких принадлежащих ей самолетов А-380 небольшие аномалии. Это цитата. Полеты самолетов этого типа прерваны по меньшей мере на трое суток. Высшие военные руководители США вновь высказались за передачу в 2014 году афганским силам контроля за безопасностью в Афганистане. Вы слушаете «Радио Свобода». Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и в интернете. Адрес сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее важные, интересные публикации. Людмила, здравствуйте. Наверняка вы будете рассказывать о публикациях, связанных с нападением на Олега Кашина.
Добрый день, Андрей. Я, конечно, начну с них, хотя хотелось бы рассказывать не только о них. Действительно, много публикаций, посвященных тому, что произошло с нашим коллегой Олегом Кашиным. Это и интервью с главным редактором «Коммерсанта» Михаилом Михайлиным. Оно уже звучало в эфире в полном виде. Его можно почитать на сайте. И многие другие материалы, в том числе фоторепортаж, который сделал наш корреспондент у здания на Петровке 38, где, как известно, все эти дни после нападения на Олега проходят одиночные пикеты. Фоторепортаж в разделе, в нашем разделе мультимедиа, вы можете посмотреть, он и сейчас там. О других материалах я с удовольствием сообщаю, что директор русской службы «Радио Свободы» Ефим Фиштейн сегодня в онлайн-режиме разговаривает с читателями и слушателями «Радио Свобода». Он еще на прямой линии в онлайне и будет, как всегда, до 20 часов московского времени. Тему, которую задал для обсуждения Ефим Фиштейн, можно сформулировать так. Почему одни страны могут порвать со своим тоталитарным прошлым и двигаться вперед, а у других ничего не получается. Ефим это сформулировал весьма афористично. Почему у одних получается, а у других нет? Дискуссия уже началась, она идет, и вы можете в ней еще поучаствовать, задать вопросы, высказать свою точку зрения. Не удивляйтесь, что публикация комментариев может быть несколько задержана, потому что, как известно, на нашем сайте существует премодерация, и поэтому Ефим должен сначала прочитать ваши комментарии, и только потом они будут опубликованы, если, естественно, будут написаны с соблюдением всех наших норм, о которых вы можете узнать на сайте «Радио Свобода». Все довольно точно и строго описано. Наши постоянные читатели и слушатели и так это знают. Еще бы я обратила внимание на два мультимедийных материала, которые посвящены событиям прошедших дней. Это материал, рассказывающий о вчерашнем митинге, митинге Союза десантников на Поклонной горе. Там есть и фото, и видеоматериал. На мой взгляд, это очень любопытная публикация. Рекомендую ее вам посмотреть внимательно. И репортаж о русском марше, фоторепортаж. У меня не было возможности проанонсировать его до сих пор, поэтому я обращаю ваше внимание на него. Это тоже очень сильное зрелище. Русский марш полюблено.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Азербайджане подводятся итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Из Баку передает наш корреспондент Фарид Арифаглу.
Представитель этой партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, лидирует в 74 из 125 округов. В парламент проходят также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Оппозиция заявила о непризнании результата выборов ввиду массовых нарушений закона. По словам лидера партии Мусават Исагамбара, наиболее характерными нарушениями были многократные голосования на разных участках одних и тех же групп людей, массовые вбрасывания бюллетеней в урны для голосования, выдворение наблюдателей с участков.
В большинстве округов, где были наши кандидаты одержали победы. Они получили больше голосов, чем представители властей. Но власти во время подсчета голосов продолжали фальсификацию, и таким образом парламент не допущен ни один кандидат реальной оппозиции, ни один кандидат блока Народный фронт от Узават. И тем самым мы считаем, что эти выборы не соответствуют критериям свободных, справедливых выборов, демократических выборов. Эти выборы не соответствуют обязательствам азербайджанских властей перед международными структурами. И учитывая все эти факты, блок ПНПА Узават считает эти выборы нелегитимными, считает эти выборы несвободными, несправедливыми, недемократическими, считает так называемый новый парламент нелегитимным, и поэтому наш блок требует ликвидации итогов этих выборов и проведения в Азербайджане новых честных, свободных, справедливых, демократических выборов на базе обновленного избирательного законодательства.
Сказал Гамбар. Однако миссия наблюдателей СНГ позитивно оценила выборы.
По мнению миссии, власти страны приняли необходимые меры для проведения демократических, прозрачных и свободных выборов. Миссия констатирует, что отдельные нарушения в процессе избирательной кампании не носили массового характера, не помешали свободному волеизъявлению избирателей и не повлияли на итоги голосования. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что выборы Милли Маджлис Азербайджанской Республики проведены в соответствии с нормами действующего избирательного законодательства и на высоком организационном уровне.
Сказал глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, миссия Европарламента заявила, граждане Азербайджана не имели плюралистического демократического выбора. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Избиение журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина остается основной темой российской блогосферы уже третий день. В обсуждение преступления в сети включился президент. 6 ноября он написал в Твиттере.
Дал поручение Генпрокуратуре и МВД взять на особый контроль дело о покушении на журналиста Кашина. Преступники должны быть найдены и наказаны.
В блогах циркулируют несколько версий о возможных заказчиках нападения, однако наибольший резонанс получила тема прокремлевских молодежных организаций. Даже если окажется, что ни молодая гвардия Единой России, ни наши к делу отношения не имеют, вопрос о законности их существования теперь четко сформулирован. Одним из самых громких снова стал голос Алексея Навального.
Хорошо, что Медведев отреагировал быстро. Однако есть вещь, которую президент может сделать прямо сейчас для наказания реальных виновников этого нападения. Президенту Медведеву надо пойти в собственную администрацию, взять за шкирку всех занимающихся внутренней политикой и пинками вышибить их на улицу с волчьими билетами. Именно администрация президента придумала, организовала и управляет системой морального и физического прессинга людей, которых они заносят в список врагов. Одновременно с объективным расследованием нападения на Олега Кашина должен быть начат процесс распуска всех хунвоебинских кремлевских молодежек и увольнение всех, кто организовывал их. От Васи до Славы.
Разбирая генеалогию проблемы, ЖЖ-юзер Низ отмечает.
Причиной появления этих организаций в свое время стала необходимость найти альтернативный рынок сбыта бюджетных средств после исчезновения с отменой выборов подконтрольного администрации рынка политтехнологий. С точки зрения общественного вреда было бы куда легче, если бы Сурков взял все эти деньги себе и ушел домой.
Вторая версия о заказчиках нападения связана с освещением Кашиным химкинской проблемы. Почти все, отстаивающие эту версию, ставят в один ряд с избиением Кашина недавнее нападение на главу химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова и случившееся 2 года назад нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Но даже если не вдаваться в анализ возможных мотивов лиц, заинтересованных в строительстве трассы, действительным остается следующее рассуждение пользовательницы НИС.
Хорошо говорить о туманных хулиганах в подворотне, но правда состоит в том, что сейчас в России, за исключением бытовых разборок и мелких краж, никто не совершает экономических и насильственных преступлений, не будучи в той или иной степени аффилирован с государственными структурами. Понятно, что разнообразные Дед Хасаны и тому подобные национальные гаранты встроены в административную систему. Нет наркоторговли и проституции без милицейской крыши. Так называемые рейдеры во всех отраслях экономики связаны или прямо являются сотрудниками местных администраций, инспекций и служб. Назовите преступление, и вы назовете чиновника, делающего его осуществимым, или прямо совершающего его.
Американские блогеры обсуждают результаты промежуточных выборов, состоявшихся в США в минувший четверг. Как и ожидалось, они показали сильное ослабление позиций демократов. По мнению журналиста Дэвида Лава, это свидетельствует о том, что население плохо понимает суть стоящих перед Америкой проблем.
Начну с того, что скажу. Американцы, у вас не такая уж великая страна. США находится на дне колодца. Мы плохо живем. С 1970 года у нижних 90% населения не растут доходы, зато они резко подскочили у верхнего 1%. На этот 1% приходится 2/3 всех доходов. Такого разрыва между богатыми и бедными не было с 1929 года, то есть с Великой депрессии. Что касается социальной мобильности, то в Канаде и Западной Европе она лучше, чем в так называемой «стране возможностей». Там больше пенсий, длиннее отпуска, действительно доступная для всех медицинская помощь. Если люди в этих развитых государствах живут лучше, что такого особенного в Америке? И тем не менее, судя по результатам выборов, эти 90% решают, что все надо оставить, как есть, или даже ухудшить. Они голосуют, как им говорят олигархи, хотя это против их интересов. Все дело в том, что они плохо информированы.
По мнению профессора права Карлоса Болла, вина за поражение лежит на либеральных лидерах, которые не смогли противостоять риторике консерваторов.
Если бы прогрессивные политики говорили с точки зрения общественной морали, например, о финансовой реформе или о здравоохранении, их было бы легче понять. Но я не вижу ни у либеральных лидеров, ни у их избирателей желания говорить о духовном. И поэтому в будущем, скорее всего, ничего не изменится. Консерваторы по-прежнему будут уверенно рассуждать о моральных ценностях свободного рынка, а мы, либералы, будем с грехом пополам доделывать начатое, пытаясь сохранить то немногое, что нам удалось в прошлом, не особо надеясь, что наши прогрессивные лидеры смогут сформулировать, что представляет собой и чем должна стать наша страна с моральной точки зрения.
А обозреватель Financial Times Гидеон Рахман полагает, что особых уроков демократам извлекать не из чего, потому что ничего страшного для них не случилось.
Во всех статьях о результатах выборов царит возбуждение, хотя мне их исход кажется совершенно ожидаемым. Республиканцы получили большинство в Конгрессе, Сенат остался за демократами. Добро пожаловать в тупик. Возможно, для Обамы день выборов стал кошмаром, но едва ли неожиданным. Во времена экономического спада правящие партии всегда проигрывают на выборах, будь то в Америке или в любой другой стране. Интересно, что ничего действительно скандального как раз не произошло. Демократы не потеряли большинство в Сенате. Экстравагантные кандидаты от партии чаепития Кристин О'Доннелл и Шэрон Энгл проиграли, чем очень разочаровали журналистов. Пытаясь отыскать символ поражения демократов, газеты указывают на то, что бывшее место Обамы, сенатора от штата Иллинойс, досталось республиканцам. Но едва ли это можно назвать «кошмаром в ночи».
Это была рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. У здания столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. В подмосковном городе Жуковске избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, который не раз выступал с публикациями в защиту местного леса. Лес в Жуковском планируется вырубить под строительство автотрассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. мэрии. В иракском городе Кербела в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, 30 ранены, среди убитых иранские паломники. Президент США Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что Соединенные Штаты не намерены навязывать Пакистану и Бирме какие-либо решения.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Запись нападения на Олега Кашина появилась в интернете.
Комментарии экспертов.
Резо Габриадзе рассказал о вновь обретенном им театре.
Право автора.
Валерий Панюшкин о том, кому и зачем нужны больные дети.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 16:46. Главная новость последних дней для мировых финансовых рынков – это решение Центрального банка Соединенных Штатов на прошлой неделе о новых стимулах роста американской экономики с помощью выкупа государственных облигаций. Первая реакция российских рынков, в отличие от международных, последовала только сегодня. Об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его автор сегодня – обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
В течение ближайших 8 месяцев Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, намерен выкупить только гособлигации США на сумму до 600 миллиардов долларов. Мировые финансовые рынки ожидали этого решения все последние недели, однако их реакция в итоге превзошла прогнозы аналитиков, полагает руководитель отдела акций инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
На мой взгляд, реакция рынков была неожиданно более позитивной. Мы увидели действительно скачок серьезный по всем рынкам, который длился не только после заявления, но в основном все выросло на следующий день. В принципе, это можно было предсказать, потому что всю предыдущую неделю до заседания ФРС спекулянты набирали позиции в акциях, набирали позиции в валюте, и это ощущалось. Но само движение, такое положительное, в принципе, для меня сюрприз все-таки создало.
Предполагаемые дополнительное вливание в экономику США по 75 миллиардов долларов в месяц сразу в нее не попадают. Эти деньги получит сначала непосредственный продавец гособлигаций, то есть Министерство финансов США. И только затем, через дополнительные расходы бюджета, деньги попадают в финансовый сектор и реальную экономику, хотя, безусловно, проинфляционный характер этих мер сохраняется в полной мере. И потому сдерживающего эффекта этот фактор сам по себе не окажет, считает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Не думаю, что этот факт серьезно влияет на рынки. Все понимают, что в конце концов эти деньги окажутся в экономике и ценные ресурсы пойдут вверх. Насчет того, что это проинфляционно, действительно, никто этого не скрывает. Глава Федеральной резервной системы не раз уже заявлял, что текущий уровень инфляции не устраивает финансовые власти США, поэтому они будут и дальше накачивать деньгами экономику. Соответственно, то, что они сделали, сумма оказалась чуть выше ожиданий, но, тем не менее, рынок достаточно позитивно отреагировал, по крайней мере, в первые два дня. То есть такое вот решение относительно попытки контролирования процентных ставок в экономике подобным путем. Вопрос эффекта долгосрочного на экономику, он остается открытым.
Нынешняя инфляция в США не превышает 1% в год, и потому опасения финансовых властей связаны с возможностью дефляции, то есть падения цен, как это отмечается еще с прошлого года в Японии. О решении Центрального банка США было объявлено в среду на прошлой неделе, на что в четверг и пятницу мировые рынки акций реагировали значительным ростом. К концу недели он замедлился, а в понедельник с утра на рынках Европы, например, они уже подешевели. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сильный рост акций, который был в преддверии и после заседания ФРС, создал перекупленность локальную на рынках, и поэтому закономерно вполне произошла коррекция вниз. Я думаю, что в ближайшие дни мы еще и увидим, потому что все технические индикаторы показывают достаточно достаточно серьезная перекупленность как на внешних рынках фондовых, так и на нашем рынке. В связи с этим мы увидим, видимо, фиксацию прибыли и проседание индексов вниз. Реакция российского рынка могла бы быть, на самом деле, более серьезной, более положительной, но в течение сессии мы видим настроение зафиксировать прибыль. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим продолжение такой тенденции, но, возможно, более глубокой просадки не произойдет, и не исключаю, что мы еще увидим какое-то движение наверх.
В течение первых же суток после решения Федеральной резервной системы курс доллара к евро снизился более чем на 1.5%. В пятницу снижение остановилось, а сегодня, наоборот, уже евро дешевеет к доллару. По чисто европейским причинам, отмечают аналитики, в данном случае связанным с опасениями относительно финансовой ситуации в Ирландии и Греции. Как эти факторы могут отразиться на динамике курса рубль-доллар? Михаил Завараев, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Я бы вел речь, наверное, не о рубль-доллар, а скорее о рубль-бивалютной корзины. Часто перегруппировка идет из-за того, что изменились курсы доллара и евро. То есть позитивное влияние на рубль это решение США окажет ввиду того, что доллар все-таки ослаб по отношению к другим валютам. Но я не думаю, что движение будет каким-то масштабным, по крайней мере, в ближайшее время, в течение ближайших нескольких месяцев, в условиях того, как развивается ситуация на мировых финансовых рынках, в ведущих экономиках и, прежде всего, что важно для российской экономики, рынка сырья.
На прошлой неделе Центральный банк США принял решение о новых стимулах роста американской экономики. Через выкуп в течение ближайших 8 месяцев гособлигаций США на сумму до 600 миллиардов долларов, а также ипотечных облигаций на сумму до 250-300 миллиардов долларов.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В Москве 16 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». И первый час нашей программы, как всегда, завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Там разгорается конфликт вокруг реалити-шоу популярного немецкого телеканала RTL2. Шоу называется «Место преступления интернет». Цель этой передачи, как утверждают ее создатели, борьба с педофилией. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях интернета под видом малолетних детей, а затем вступают со взрослыми мужчинами в переписку. Момент встречи предполагаемого преступника с вымышленной жертвой попадает в объектив телекамер. При выходе реалити-шоу в эфир голос героя сюжета меняется, а внешность ретушируется. Однако, несмотря на это, личность вероятного педофила из-за наличия в кадре многочисленных деталей быта порой легко идентифицируется. Скандальная, рассчитанная на внешний эффект концепция телепередачи «Место преступления интернет» вызвала критику со стороны министра юстиции Германии Сабины Лойтхойзер-Шнардебергер и представителей ряда немецких партий и правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Немецкий телеканал RTL2 существует с 1993 года. Популярность к нему пришла благодаря показу реалити-шоу, ситкомов и аниме. Недавно руководство канала заявило о запуске еженедельной программы «Место преступления интернет. Защитите, в конце концов, наших детей». В качестве ведущих передачи были названы супруга нынешнего министра обороны Германии Штефани цу Гутенберг и бывший сенатор Гамбурга по вопросам внутренних дел Уда Нагель. Некоторые телезрители поначалу решили, что RTL2 меняет редакционную политику и отказывается от желтизны, чтобы стать более серьезным телеканалом. Однако после выхода 7 октября нынешнего года первой передачи «Место преступления интернет» они поняли, что ошиблись. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях под псевдонимами в качестве малолетних детей, а затем провоцируют взрослых интернет-пользователей мужского пола на переписку. К месту встречи с вероятным педофилом сотрудники RTL2 отправляются в сопровождении охранников. Кульминация передачи наступает в тот момент, когда репортер реалити-шоу зачитывает предполагаемому преступнику журналистский приговор.
Меня зовут Беата Крафт-Шёнинг. Я из телепередачи «Место преступления интернет». Я разыскиваю таких типов, как вы, которые заходят в интернет, чтобы совращать и насиловать детей. Мы этого не допустим. Вы нас поняли?
Журналист газеты «Süddeutsche Zeitung» Йоханнес Бое так прокомментировал выход в эфир программы «Место преступления. Интернет».
Я не считаю, что это реалити-шоу действительно способствует борьбе с педофилией и раскрытию правонарушений. Ведь концепция программы «Место преступления. Интернет» совершенно поверхностна, рассчитана на внешние эффекты. Можно ли всерьез относиться к событиям, которые спровоцированы самими репортерами? Они произошли естественным образом. В данном случае, на мой взгляд, следует говорить о нарушении принципов журналистской этики.
А вот мнение о телепередаче гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналисты берут на себя полномочия прокуратуры, суда, хотя для рассмотрения конкретных случаев совращения малолетних имеются соответствующие государственные органы. Вызывает беспокойство, что герои передачи, несмотря на то, что их лица ретушируются, легко узнаются по одежде и деталям быта.
Так, в частности, произошло с директором одного из детских домов баварского города Вюрцбург. Переписка в интернете с несовершеннолетней девочкой, за которой скрывался журналист РТЛ-2, привела в итоге к увольнению. В благотворительной католической организации «Каритас», которой принадлежит детский дом, сразу узнали в сюжете своего сотрудника, даже несмотря на измененный голос и заретушированное лицо. Говорит представитель организации «Каритас» города Вюрцбург Клеменс Бибер.
Создатели программы «Место преступления. Интернет» ведут себя безответственно. Сюжет о предполагаемом педофиле вышел в эфир спустя 5 месяцев после того, как информация об этом человеке, представляющем общественную угрозу, оказалась в распоряжении журналистов. И никто из них на протяжении этого времени не посчитал нужным обратиться в соответствующие инстанции. И при этом создатели ток-шоу продолжают заявлять о своих благих целях.
Точка зрения гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналистика, которая претендует на то, чтобы раскрывать и расследовать негативные явления, сама должна внушать доверие, сама должна быть чистой. В противном случае никакой благородной цели достичь не удастся.
Многие немецкие политики и правозащитники считают, что передача «Место преступления. Интернет» поверхностно, эпатажно и не вникает в суть такой общественной проблемы, как педофилия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа посвящена кадровым перестановкам в московской мэрии. Новый глава правительства Москвы Сергей Собянин продолжает масштабные кадровые перестановки. Состоялся ряд отставок, новых назначений. Мы подробно поговорим о них и проанализируем в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состоявшихся выборах в парламент страны уверенно лидирует.
Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственное сейчас возможность...
Я хотел бы сказать, что, по моему мнению, правительство Пакистана...
Армия, спаси Россию, армия, спаси народ. С такими лозунгами...
Заявили, что не хотят видеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».